Не могли ж яны равнодушно глядеть на пакуты хворага, на то и яны доктары, каб не покидать людей у бяде, а тем более на чужине, земляки родня, свояки, суайчинникам. Их треба подтрымливать один одного, а не крыўдить и зневажать. Мусить не выпадково головный врач перед смертью выкрикнул: «Не поминайте нас лихом, мы зарабили все, что могли». Видать, яны не сядели, склавши руки. Цікава, яким чином доктары у шталагу могли шкодить и займаться саботажем? Може, хворых подлечивали, а здоровых наумысно подолгу затрымливали? Коли у гэтаких умовах хитро перемешивать хворых за чунялыми, переводишь из блока в блок, дык недосвеченных у медицине можно сбить с панталыку. И як только Янка почал бегло супоставлять некоторые факты, яны одразу ж выкликали настороженность. Например, чаму абодвух тяжко хворых его и ихнего санитара после рентгена перевели не в один блок, а в розные. И у той же час у сёмым блоку суседом тяжко хворого Янки оказался юнак с легко покалеченными пальцами. Але разважанні подказывали хлопцу, что негоже ворожить на гушчы, и он самокритично оценил свои доводы. Сам не здолел выслужиться вышей за родового, а спробуешь раскумекать тое, что достиг нарабили офицеры на чале с генералом. Коли таки допытливый, дык разведаю блога санитара. Може, он хоть с большего ведая про справы докторов. Однако былы санитар при сустрече так само не сказал ничего певного, только настороженно тишком поведомил, что и у других блоках немцы заменили фельдшеров. Их так само покарают, усхвалявано запытался Янка, глядячи, якую вину докажут. Одних могут кинуть у канцлагеры, сошлють у штрафные команды, растлумачил той и скировал размову на иншее. Помнишь, як у 13-м блоку двое полонных, опередивши мяне, забрали з нару твоего мертвого суседа? Ты бачил, что яны глядели его лагерный номер? Не бачил, але один з их чамусьці пытался, який его лагерный номер. Може, он пытался только дзеля отводу вачей, тому что картела хутчэй добраться до чужого рэчмешка? Теперь яны обое выкликают у меня подозрения. Ці не подсадными качками яны были у 13-м блоку, бо на подхватах надто ж спрытно пярэджвалі санитару. А при чем тут небожчика у лагерный номер? Здивился Янка. Ну, кто ведает, что могли робить покараные? Непэўна потиснул плечами былы санитар. Головный врач шталага не только святила з урачэбнай практикою, а еще и генерал по организации медицинской справы. После размовы зиму Янки возникло подозрение, что у шталагу могли менять особистые лагерные номеры. Ничего заганного або ганебного в таким подмане хлопец не бачу. Это не гандаль мертвыми душами деле наживы. Мертвому все ровно, с якою половиной жетона его спалять у крематории и с якими личбами другая полова застаненца у немцев деле справоздач. А живому полонному не все одно, який у его лагерный номер. Коли знят из небожчика жетон повесить на шию чунялому, дык он невядома, кольки часу може еще прокантоваться под выглядом хворого. И головное, что на месце нельга докладно посведчить особу. Жетон же не пашпорт с фотокарткою. Конечно, пунктуальные немцы где-нибудь у берлинской канцелярии заховывают картотеку с прозвищами и отповедными особистыми лагерными номерами полонных, так она ж не под руками. А картку, якую при опытании Янки заполняла молодшая докторка, можно завсёды переписать на ново. Цікава, для чего и навела скурпулезный улик хворых, но вот адрес хоть не записывала. После этого Янка так само заподозрил в нечистых справах Румегу с напарником. Хлопец вспомнил свою давнюю размову с Вадимом. Вадим, покрывженный тем, что Янка назвал Румегу ягоным земляком, злостно спытался, який он мне земляк. Каб як небу загладить неприемное уражение, хлопец пожартовал тады, что Румегу все-таки не равня Янковому земляку коменданту Грышку. Вадим з'едливо отказал Янку, что, мовляв, с таких, як мой, и выходят такие, як твой. А Янка яшчэ пашкадаваў тады, што Вадзім дарма абвінавачвае чалавека ва ўсіх грахах. Аказваецца, Вадзім быў болей празорлівы. Праз пару дзён Янка ўпаў духам, даведаўшыся, што немцы забралі былога санітара. Хлопец застаўся ў блоку без прыяцеляў і сяброў адзін адзінюсенькі. Навокала яго зборышча людзей у рознакаляровых гімнасцёрках, кіцелях і фрэнчах здавалася яму безаблічнай масы. Не было каму яго падтрымаць і падбадзёрыць, бо тут панавала прыгнечанасць, пры якой кожны быў заняты толькі сабою. Палонныя ў шталах адчувалі, што справа ідзе да немінучай развязкі, якая не абяцае рахунку ад гібель. Кожны разумеў, што ўсіх, хоць трохі ачунялых, адсюля дашлюць назад у падзямелле. Цяпер, калі савецкія войскі пераможна рухаліся на захад, Янку не хацелася гінуць. Хлопец крыўдаваў на сваю долю і злаваў на марудлівых амерыканцаў і англічан, чаму яны гэтак павольна прасоўваюцца наперад. З тае пары, як саюзнікі высадзіліся ў Нармандыі, савецкія войскі паспелі вызваліць Беларусь, ачышчаюць ад ворага Польшу і варваліся ва ўсходнюю Прусію, а амерыканцы і англічане дзейнічаюць акружным манеўрам. Раней уступілі ў Рым, цяпер дайшлі чуткі, што яны занялі Парыж і Брусэль. Пакуль дойдуць сюды, дык немцы з цябе выматаюць духі. От табе і абяцаны другі фронт. Мы яго чакалі, ды ўжо ўсякую надзею страцілі. А каб жа саюзнікі адкрылі яго тады, калі абяцалі, многае на свеце выглядала б цяпер зусім па-другому. З двух бакоў заціснутыя ў клешчы, гітлераўцы не здолелі б захапіць гэтулькі нашае зямлі, якую давялося адваёўваць цяжкімі ахвярамі. Даўно былі выратаваны не толькі заняволеныя народы заходняй Еўропы, але і захопленыя савецкія ваеннапалонныя. А апошнія, якія зведалі на сабе ўсе жахі фашызму, з такім імпэтам рынуліся б на ворага, што іх рукі прыкіпалі б да зброі. Пакуль саюзнікі марудзілі з адкрыццём другога фронту, гітлераўцы тым часам у лагерах смерці паспелі знішчыць многіх актыўных змагароў супраць фашызму. І ў шахцёрскім шталагу не загінула б гэтакая процьма народу. Нашы палонныя ўрачы, што ратавалі ад смерці землякоў, таксама былі б жывы і здаровы, ды яшчэ вылечылі б нямала знявечаных і хворых. Янку хацелася ўявіць сабе аблічча малодшае дакторкі з ільнянымі валасамі. Але па невядомай асацыяцыі чамусьці раптам успомнілася падвешаная на канатах вялізная жаночая галава з прыгожым профілем у лаўровым вянку на пышных валасах. Хлапчуком ён падоўгу разглядаў той малюнак у пажоўклым дарэвалюцыйным часопісе. Подпіс тлумачыў, што на малюнку галава статуі «Германія», якую устанавливали на вершине некой горы. Кольки не намагаўся цяпер хлопец уявіць яе аблічча, у якім спалучаліся гордасць і прывабнасць, жаноцкасць і веліч. Але замест яго перад ягоным зыроком кожны раз паўставаў прыгожы жаночы твар, абязвечаны палосою выстрыжаных праз галаву ад ілба да патыліцы валасоў. Настолькі моцна ўрэзаўся ў ягоную памяць воблік жанчыны, якую канваір некалі вёў паўз іхнюю калону, і хлопец падумаў, каторая з іх Германія.